better not to be so polite. Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. Well, you take it by.
Каждый раз, когда Татьяна Толстая, старый друг нашего радио, приезжает в Нью-Йорк, мы встречаемся с ней, чтобы поговорить о приятном и важном, сравнить взгляды на мир и литературу и обсудить все, чем сегодня живем. На этот раз у этой уже традиционной беседы есть еще и два конкретных повода. Первый – приближающийся юбилей Толстой. Второй – ее новая проза, над которой она сейчас напряженно работает. Татьяна, я хочу поговорить с вами о литературе вашей, но начну, как любые разговоры сегодня, с политики, вернее, с истории. Как русский интеллигент, проживший всю жизнь в тени Октябрьской революции, смотрит сейчас на то, что происходит на Исламском Востоке?
Я, безусловно, русский интеллигент, ну, просто это естественно. Но я только сейчас, вот в последние годы, начала раздражаться на словосочетание «русский интеллигент», потому что та группа людей, которая себя, безусловно, причисляет к русской интеллигенции и таковой является, с моей точки зрения, ведет себя глупо. Это прекраснодушные мечтатели, и это в основном люди, которые в общественной жизни занимаются попыткой обелить свои ризы. Вот чтобы ни пылинки на них не села, чтобы, Боже упаси, про них не подумали, что они каким-то боком что-то похвалили кого бы то ни было, прислоненного к власти или являющегося властью. Вот только-только чистоту хранить. И это мне напоминает, конечно, различные христианские секты. Вот я не хочу в этой группе находиться, я хочу находиться над и вне, и поэтому я не знаю, вот те русские интеллигенты, как они смотрят на эту исламскую революцию. Я смотрю с ужасом, в том смысле, что я бы не хотела, чтобы революция произошла у нас. Я бы хотела, чтобы у нас изменилась структура власти, безусловно, потому что она сейчас коррумпированная. Каждый чиновник сам себе хозяин, сам себе центр и сам себе вор. Вот мне бы хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Как, я не знаю, потому что я никогда не занималась политикой. И поскольку это речь идет об исламских странах, где они на 500 лет, там, на 700 лет раньше нас живут, у них другое сознание, возможно, содержание их революции представляется не таким, как, скажем, была наша революция, потому что помимо экономического, там очень сильно, скажем, религиозный элемент, чего, в общем, не было в русской революции. И мне бы хотелось, чтобы как можно скорее там все успокоилось.
А как история отразилась на вашей литературе?
За последние 25 лет никак, надо сказать. У меня есть свои соображения о том, что происходит в стране, но то, что мне интересна постоянно не меняющаяся структура, вот некоторый геном, так сказать, русской истории, который проступит всюду, обязательно, что бы вы ни делали, как бы вы там ни переодевались. Отпечатки пальцев, которые, как известно, проступают сквозь все, даже если ты срезаешь эти подушечки пальцев, как делали раньше бандиты. Мне интересно, что все остается тоже, крутится по заданным внутрирусским образцам. А что это за образцы? А поди знай. Существует много ответов. Интересно получить ответы и опознать их совершенно как свои в старой литературе. Ну, я не говорю, что там Лев Толстой, там Пушкин, раньше. Дальше литература кончается в глубину русской, начинается только европейская литература. И, тем не менее, узнаешь эти ответы, узнаешь эти свои размышления. Но напрямую, пожалуй, не отражается. Дальше неизвестно. Мне дальше неизвестно.
Ваша проза пребывает очень медленно. Вы великий пунктатор. Почему?
Ну, потому что я, по большому счету, все время учусь. Я никогда не понимал, говорят, профессиональный писатель или непрофессиональный. Я не профессиональный писатель. Я человек, который вдруг обнаружил, что вот это мой способ. Я такой аутист. Это мой способ сообщаться с миром через точное записывание того, что я почувствовала и в нем увидела. Мне необходимо соединить эти несоединяемые вещи. Вот круглое превратить в плоское, понимаете, объемное со всеми запахами превратить в слово, которое, да, будет стоять на бумаге. Для меня важно, что оно стоит на бумаге. У меня рисунок к слову я вижу, например, как оно выглядит, как предметы. Правильно расставить эти предметы, потому что слова тоже являются предметами. Все это требует, с одной стороны, большого сосредоточения, с очень малым выходом, а с другой стороны, не всякий опыт хочется положить на бумагу. То есть хочется, например, просто жить, получать от этого удовольствие. А вот укладывание слов на бумагу – это другое удовольствие. Оно иначе. Оно не связано с жизнью, путешествиями, едой, передвижением. Это другое. Поэтому Ну вот я переключаюсь иногда от одного к другому. Мне не нужно писать много книг, я не вижу в этом никакого смысла. Если бы мне это было остро нужно в смысле денег, то ну, я бы как-то работала, но качество бы упало, конечно, это я не хочу.
В ваших рассказах путаются сенсорные датчики. Тут можно услышать пыль или попробовать поэзию на вкус. Это прием или симптом?
Нет, прием – это же сознательная вещь, да? А здесь нет, здесь... Ну, я так думаю, что это симптом, потому что для того, чтобы такая фраза меня удовлетворила, скажем, что я скажу «да, я так думаю», приходится прибегать, вот вы сейчас сказали, и тогда я вижу, что это разные органы чувств задействованы, но когда я писал, я этого не замечал, потому что они для меня равноценны, это как, ну, берешь тоненькую кисточку, берешь толстую кисточку, ну, кисти же, можно пальцем порисовать тоже, неважно, это инструмент для того, чтобы вот мертвая вещь стала, по возможности, живой.
Насколько осознанно происходит рождение прозы? Вы знаете заранее ваш сюжет? Знаете, что будет в следующей строчке?
Ни того, ни другого не знаю. Что касается следующей строчки, то иногда ее контуры бывают видны туманно. Или мне кажется, что вот к концу абзаца будет что-нибудь вот так. Но не более того. Если я думаю, что я знаю сюжет, то, как правило, ничего в результате это не скажется. То есть не получится. Я думаю, что я пишу этот сюжет. Я к нему двигаюсь. Двигаться трудно, дорога загорожена, всюду какие-то комоды, и полутемно, и вот надо пробираться. Наконец ты пробрался, не та дверь, как в компьютерных играх. Кто играет в компьютерные игры, тот понимает.
А как вы знаете, когда текст закончился?
Ну, это он сам, сам. То есть ты знаешь, что тебе нужна законченность, ты задаешь параметры по существу. Вот уже пора. Скажем, общая длина текста... Скажу, у меня все рассказы, я когда-то их перепечатала всегда на машинке в свое время, когда ко мне не было компьютеров, и сама обратила внимание, что ну, в среднем 13 страниц. Ну, я же их не писала 13 страниц. Просто по одной, двум, трем точкам каким-то, трем фразам виден, как это называется, в геометрии, ну, в общем, вот дуга видна, значит, по углу этой дуги можно вычислить окружность, которая и будет длина окружности, это и будет длиной рассказа, скажем так. Так вот, это можно вычислить по углу одной секции этого круга. По-видимому, это заданный какой-то внутренний размер.
Кем?
Организмом. Понимаете, вот все, кто так или иначе пишет или производит какие-то творческие действия, все знают это ощущение, что тебе диктуют или на тебя идет поток, все показывают на крышку головы, я бы сказал, там, где у чайника пупочка, вот туда это идет, и некоторые так наивны или так самодовольны, что говорят, мне диктует Бог. Ну, можно сказать так, раньше называлась муза, так поскромнее будет, но неважно, есть поток, и он, безусловно, не в нашей руке. Он идет откуда-то там. Сумасшедший говорит, что это космос. Ну, может, мы еще сумасшедшие их, не знаю. Короче говоря, значит, идет какой-то вот направленный поток. В нем содержится все. Что он с тобой делает, этот поток? Ты прибор. Он включает кнопки на этом приборе. Прибор может быть кривой, косой, это может быть там грабли, заступ, это может быть очень сложный какой-то синхрофазотрон. Как ты устроен? Ты устроен по-разному. Более того, ты такой прибор, у которого есть свобода воли, который может себя улучшать, развивать, устанавливать себе всякие детальки внутрь, колесики какие-то крутить, расчищать. Короче говоря, он саморазвивающийся прибор. И этот саморазвивающийся прибор, чем он более развит, тем больше он способен перерабатывать поступающий сверху поток и производить вот готовые продуктики какие-то. Вот те тексты, вот музыку там, кто к чему склонен. И, безусловно, диктует-то Бог, но пишешь-то ты. Поэтому сравнивать вот не надо себя. Ты чисть свой прибор, чисть его. Каждое утро тряпочкой и маслицем.
Продолжая тему речи письмо, чему вас научило телевидение? Что оно дает и что отнимает?
Что оно дает, это такой вид путешествия по людям. Это, в общем, я бы сказала, развлечение своего рода. Общение с людьми. Но оно учит, с одной стороны, тому, что ничего про людей узнать нельзя, на самом деле, в общем. Тебе кажется, как говорится, если вас ударит в глаз, вы, конечно, вскрикнете. Раз ударит, два ударит, а потом привыкнете. Вот, если людей бить в глаз, они вскрикнут. Но это не значит, что ты узнаешь что-то о них по-настоящему. Поэтому, ну, вот я бы сказал, развлечение. А что оно отнимает? Ну, на каком-то энергетическом уровне оно что-то отнимает.
И вы, и мы накануне вашей новой прозы. Чего нам и вам от нее ждать?
Ну, мне нужно только вот просить эти самые космические потоки, чтобы они продолжали на меня изливаться, потому что я правда хочу ее дописать. Я еще не знаю, что это будет, но ориентируюсь на то, чтобы написать мемуар. Вот про свою жизнь мемуар, никакой другой жизни я не знаю, кроме своей. И я постараюсь какие-то вещи, которые для меня важно подумать, вспомнить, помыслить. Мне интересно, что пока я это пишу, все очень ветвится. То есть я начинаю вспоминать, склероз отступает, я начинаю вспоминать людей. Эти люди выходят со своими историями, я эти истории записываю, а потом надо все это жестко сечь, потому что нельзя так разветвляться. Но вот заниматься этим – это большое удовольствие.
У этого текста уже есть название?
«На малом огне».
В 1934 году папа был молодой, языков не знал, а мама знала, и на ней было синее платье и красные бусы. Она шла по длинному, бесконечно длинному коридору главного здания университета, и солнце било во все его бесчетные окна и слепило глаза. Неизвестно, что бы из этого вышло, но тут товарищ Сталин убил товарища Кирова руками товарища Николаева, и дворян, как направивших злодейскую руку врага, стали высылать. Мамину семью тоже. Лозинские уже имели небольшой опыт отсидки. Бабушка Татьяна Борисовна в начале 20-х просидела в тюрьме 2 месяца. Дед Михаил Леонидович присаживался 2 раза. Один раз ему вменили то, что он был сопредседателем цеха поэтов. Что за организация? Должно быть контрреволюционная. На чьей стороне вы будете, когда нападет враг? Дознавался чекист. Надеюсь, что на Петроградской, отвечал дед. Тогда такие шутки еще проходили, за легкие каламбуры зубов не выбивали. Но 1934 год был не чета 20-м, да и анамнез у Лозинских был нехороший. У бабушки в 1929 году на Равелине Петропавловской крепости был расстрелян брат Саша. У деда мать и брат Гриша бежали за границу. Камыши, лодка, надежный проводник, укравший 2 чемодана со всем, что в них было. Золотые часы, на которые думали прожить первое время. У кого-то они и сейчас тикают. Что сделается за 80 лет с хорошими золотыми часами? Лозинские собирали чемоданы, а папе пришло в голову вот что. Если он женится на маме, то она станет членом другой семьи, и тогда ее не вышлют, и она сможет доучиться и постигнуть тайны электромагнитного излучения. Так он и сделал. Ему было 17. Они зарегистрировались в ЗАГСе, пожали друг другу руки и разошлись. Маме нужно было домой, она была девушкой из порядочной семьи, и ей даже помадой не разрешали пользоваться, потому что это легкомысленно и совершенно не нужно. Толстые были вполне себе богатые, а Лозинские не очень-то. Бедными они не были. Бабушка работала музейным экскурсоводом, дед много переводил. Но заработанные деньги бабушка отсылала обездоленным, сосланным, осиротевшим, овдовевшим, лишенным прав. Она посылала либо небольшие суммы денег, либо продуктовые посылки туда, где и на деньги-то ничего купить было нельзя. Копченую колбасу, этот вечный советский жезл надежды, сгущенку, крупу, муку. Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: хлеба людям не давай, мяса не показывай. Так припевал народ. А бабушка любила народ и служила ему чем могла: нестяжательством, милосердием, жертвенностью. Деду Михаилу Леонидовичу, как я понимаю, не очень была симпатична идея равенства в нищете и обмеления житниц, но он не мог или не хотел, или не решался, кто теперь скажет, остановить руку дающую. Свою благотворительность бабушка никак не афишировала. Только после ее смерти мама узнала об истинном масштабе этого сокрушительного самопожертвования. 36 семьям помогала бабушка на протяжении 3 десятилетий. Еще раз. 36. One for the money that got me into trouble, and two for the worry that made me worry double. See, four's for the story that made me who I am. Skip the 3, skip the 5, skip it all. See, 6 is for Harry, who caught me when I fell from 7 little steps I should have never taken. Then 8 little birds went swirling around my head, and 9 little devils took me right to hell. Before the moon is gone, it's dark, the sun's flown a spark, a bit of tone, a crack, the melodies come back. I fold a paper sheet with all my thoughts in it. I'll send it to the sea, I'll send it to the sea.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Татьяна Толстая. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
У микрофона свободы Андрей Шарый, рядом со мной в студии Александр Козулин.